Ветер в окно.
На волнах Радио России, Санкт-Петербург. В эфире радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Николай Кавин. В аппаратной работает звукорежиссер Валерия Измайлова и радиоинженер Сергей Корешков. Здравствуйте, друзья. Начнем мы радиоканал передачей, которую мы назвали...
«Наш педсовет».
Наш педсовет – это программа, в которой мы обсуждаем проблемы воспитания и образования наших детей. Наш педсовет – это программа, которая выходит в прямом эфире. А это значит, уважаемые радиослушатели, что вы можете нам позвонить и включиться в обсуждение той темы, которую мы сегодня выбрали для нашего педсовета. Номер телефона я сообщу вам чуть позже. А прежде всего представлю участников нашего сегодняшнего разговора. Это Анастасия Анатольевна Асбель, кандидат психологических наук, доцент кафедры непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, и Леонид Сергеевич Илюшин, доктор педагогических наук, профессор кафедры непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Вот, определяя тему сегодняшнего разговора, мы с Анастасией Анатольевной немножко разошлись. Я бы назвал передачу «Нужно ли учиться летом?». Анастасия Анатольевна предложила другой вариант названия нашей сегодняшней передачи, соответственно, разговора «Как провести летние каникулы с пользой и удовольствием». Я думаю, что мы о том и другом поговорим сегодня. Ну, лето наступило, у детей каникулы, 3 месяца, до сентября они свободны. Но вот как провести это время действительно с пользой и удовольствием, и нужно ли в это время учиться? Ну, первый вопрос такой несколько наивный, может быть, а почему такие длинные летние каникулы, аж 3 месяца? Ну, весной, осенью они отдыхают там по неделе, по 10 дней, а тут целых 3 месяца. Это связано с нашими какими-то природными явлениями, жарко, тяжело учиться, или в этом есть какой-то смысл образовательный?
Я как-то читал работу довольно серьезную, исследовательскую, по истории образования, где вот там глубоко автор копал. Сейчас я ее, конечно, пересказывать не буду, но суть, наверное, одного из выводов, она была такая. Каникулярное время, оно довольно древний сохранившийся институт, ну, если так вот брать школьную историю. Потому что, конечно, школа вроде как внесезонная, дело. Ну, чего, урок не зависит от географии, от того, осень на дворе или весна. Но лето – это особая пора, когда большое количество детей, особенно детей простонародья, они включались в заботы летние. И, в общем, школа, ну, так скажем, даже хотя простая, там, церковно-приходская еще какая, она, конечно, не могла конкурировать и говорить родителям, что давайте-ка мы тут будем продолжать грамоте учиться, а вам вот лишние рабочие руки нужны, нет, не пойдет. И как-то так это выстроилось. Надо сказать, что вот эта продолжительность летних каникул в советское время и в российское практически было незыблемым и остается. Хотя сегодня многие, во-первых, во многих странах не так. Ну, в большинстве все-таки стран, сопоставимых с Россией по уровню распространенности школьного образования, какого-то его такого глубины, качества, каникулы все-таки летние несколько короче. И либо июнь является учебным месяцем практически для всех школьников всех возрастов, либо они выходят учиться уже в середине августа. И сегодня многие так осторожно задают вопрос, а не имеет ли смысл перераспределить нагрузку в течение всего учебного года, вот 12-месячного, так, чтобы все-таки не было такого огромного перерыва. Хотя, конечно, наверное, любой человек скажет, ну, есть вот отдых длинный, хорошо. Но люди, которые анализируют то, как строят школьное образование, они чуть-чуть уже задумываются и говорят, наверное, есть смысл как-то пересмотреть.
Ну, во-первых, они не такие длинные. Для, например, для детей, которые учатся, начиная с 8-9 класса, это время, когда начинается экзаменационная пора. Или такие практики, они до сих пор сохраняются.
Ну да, и большая часть июня, она
и большая часть июня
привязана к
школе. У старших детей включена в образовательный процесс. Нет, не длинные, если это хорошо организованное время. В общем-то, каникулы не являются длинными. Более того, самое интересное, что мы сейчас такой экскурс в историю сделали, а если смотреть еще глубже, то этимология слова «школа» – это, по сути, отдых, развлечение. То есть раньше именно школа была местом отдыха.
От непосильного труда.
От непосильного труда. Это сейчас уже все наоборот, когда дети только ждут, когда же начнутся эти длинные каникулы.
Хорошо, спасибо. Ну вот многие учителя, это стало тоже, по-моему, уже правилом, дают своим подопечным на летние каникулы какие-то задания. И прежде всего учителя литературы. Целые огромные списки книг, которые нужно прочесть. И вот это для многих детей становится таким каторжным, непосильным трудом. Не хочется ведь отдыхать лето, на улицу они стремятся. Вот как найти соотношение вот действительно отдыха и в том, чтобы найти все-таки время, может быть, не в форме школьного классного урока, а родители, может быть, найти время вечером взять книгу, полистать ее, пересказать, может быть, для начала какие-то главы прочитать вместе. Сначала родители, потом ребенок. То есть нужно заинтересовать, чтобы этот процесс чтения... Многие сейчас говорят, филологи, о том, что мы перестали читать. Мы очень мало читаем. Наверное, вот та жизнь, которая окружает нас, те заботы, которые мы вынуждены каким-то образом проблемы решать, они отрывают нас от книги.
Ну, я бы тут разделил вопрос очень коротко на два. Вопрос списка книг на лето, на самом деле, это не такой вопрос на уровне вот школа и дети. Внутри школьных учителей и учителей литературы тоже идут, поверьте, очень серьезные споры, даже баталии по поводу того, каким должен быть этот список, должен ли он быть вообще. Имеет ли смысл этот список делать таким забросом в следующий год или расширением года предыдущего, ну, который закончен. И вот эти все вещи, они обсуждаются.
Дискутируются, да?
Обсуждаются, да. Если же говорить об объеме чтения, ну, если брать вот общий такой объем, то наши дети сегодняшние на самом деле читают не меньше. Вопрос в том, что они читают. И, конечно, идея летнего списка во многом состоит в том, что вот в более свободное время ни на бегу, ни между других домашних заданий, ребенок мог бы осмысленно, осознанно, ну, как какие-то золотые канонические книжки почитать, например. Это, конечно, трудно, потому что это все равно работа, это не развлечение, поэтому вы абсолютно правы, сразу уже в вопросе предложив какие-то идеи, связанные с тем, как на это настраивать. В том, мне кажется, самое главное вот что происходит, где конфликт. Когда родители изначально ставят перед ребенком такую вот задачу, да еще и намекая на ее чрезвычайную трудность, вот смотри, какой список, вот тут пачка уже этих книг, вот пошло лето, пошел отчет, давай, будем с линейкой мерить этот сантиметровый список. Ну, конечно, кроме сопротивления или какого-то там, не знаю, даже унижения, вряд ли что получится. Если же речь идет о том, что действительно для нас это во многом и круг семейного чтения, это, конечно, гораздо интереснее. Не все дети стремятся на улицу, и не потому, что они боятся улицы. Есть и дождливые дни, есть еще какие-то дни, когда ребенок дома. Я за летнее чтение, но я против, вообще против какого бы то ни было фанатизма. Я, наверное, за разумное чтение с удовольствием, на которое, конечно, настроить могут родители.
Я сожалею, что нам рекомендуют очень часто только список книг. Нам, например, почти не рекомендуют список фильмов, которые мы могли бы посмотреть. И в этом плане, наверное, может быть, родителям имеет смысл отталкиваться во многом от списка книг, переходить к составлению списка фильмов, потому что фильмы можно успеть посмотреть вместе и как-то их обсудить. Например, из года в год дети изучают «Капитанскую дочку», ну, вот, то, что называется, кто недавно перечитывал, понимает, что детям через первые две главы в «Капитанской дочке» очень сложно пробиться, потому что слов очень много незнакомых. Возможно, имеет смысл начать с просмотра фильма, с обсуждения этих слов, с погружения в исторический период, потому что школьная программа по истории немножечко запаздывает относительно события, которые описываются. Вот, наверное, разговор около этого строить важнее с ребенком, чем заставлять его что-то читать уж точно. Через какое-то такое морализаторство и наставление точно не получится качественно проработки. Хорошо было бы летнее время, ну так вот, учителям, если кто-то слушает, использовать не только для такого вот чтения, но и для развития практики наблюдений, созерцания за чем-то. Может быть, на создание каких-то образов, рисунков, сейчас мультимедиа, различных приложений множество, и переработка, допустим, прошлогодних текстов в
буктрейлеры
гораздо более важная задача, и с ней нужно посидеть, повозиться вот так вот на ходу просто. Ты не научишься, не освоишь различные новые программные пакеты, а лето – это время, когда ты можешь посидеть и чего-то поэкспериментировать именно в новой той цифровой среде, которая у нас есть. Вот я за изменение форматов этих списков, за изменение работы с читательским дневником, который, в общем-то, дети не любят, хотя это, как говорят филологи, это очень полезная практика ведения этих читательских дневников. Но мне кажется, что для детей это не очень интересно, и вот с этим не очень интересно приходится работать родителям.
Спасибо большое. Я вот слушаю вас, книжки, фильмы, это все замечательно. Мне кажется, корень-то проблемы в том, что у детей, у некоторых детей, будем так говорить, отсутствует желание познавать что-то новое. Потому что мы-то взрослые люди, которые хотят всю свою жизнь что-то новое узнавать до преклонного возраста. Я приведу маленький пример. Моя дочка совсем недавно была заведующей библиотекой, и там устраивались вечера, и литературные вечера, и концерты. Я помогал там проводить эти вечера. И что меня поражало? Полный зал, но это в основном пожилые люди, старушки, которые не потеряли 80 с лишним лет желания что-то увидеть, что-то узнать, понимаете? И очень мало в этих залах зрительных молодежи. Мне кажется, проблема в том, что не воспитано у детей, у подростков, у школьников желание познавать все новое и новое им неизвестное. И вот летняя пора, мне кажется, помимо вот книг, фильмов, еще и походы в музеи, походы в театры, поездки даже в те же пригороды или дальние какие-то поездки, это вот то самое время, когда можно открывать мир, оторвавшись от школьной парты.
Ну да, я только хочу подчеркнуть мысль, которую мы неоднократно проводим в наших педсоветах. Ребенок так устроен, что, конечно, он очень внимательно, иногда неосознанно, но тем не менее внимательно считывает модели поведения взрослых, своих родителей. И странно ждать такого познавательного летнего поведения от ребенка, которому мы просто говорим: вот давай-ка, дружочек, будь еще любопытнее, чем в течение учебного года, будь активен и вообще бегай везде, если ты уже можешь как-то самостоятельно бегать, все изучай. А мы, я сейчас устрирую, с папой вот просто отдохнем, папа почитает, не знаю, там что, интернет.
Или футбол посмотреть.
Да, ну, сейчас можно и футбол с папой посмотреть и много чему тут научиться. Но вот у нас будет такой отпуск. Как бы.
А у тебя?
А у тебя вот такая будет работа. Конечно, у ребенка внутри будет вопрос внутренний, а если брать ситуацию шире, то, конечно, если родители не имеют практики совместно с ребенком ходить в кино, ну, в то кино, которое, вот, по их мнению, чему-то научит, на выставку, не знаю, на пешеходную экскурсию по городу, сейчас очень много таких экскурсий, на совместное чтение, еще на какое-то, то странно ждать, что ребенок будет их тормошить и говорить: ой, пойдемте, что такое интересное посмотрим.
Роли родителей, Анастасия Анатольевна, вот.
Роли родителей, работающих или не работающих, вам про каких?
Любых, и тех, и других.
В детском отдыхе, в организации детского отдыха. Ну вот, смотрите, здесь же ситуация вот какая. Ну, во-первых, да, Леонид Сергеевич, вы правы, родители – это копирка, с которой дети списывают модели поведения. Если родители у нас активные, то и дети будут, соответственно, активны. А вот дальше вопрос. Если родители спланировали свою жизнь так, что они могут посвятить 2-3 недели своего отпуска общению с детьми и познавательной деятельности, а не только релаксирующей, нет, отойди, пожалуйста, у меня отпуск, да, соответственно, у нас ребенок получает такое неформальное образование, получает культурный код, который в школе, к сожалению, просто не может получить.
Не успевает.
Не успевает.
Да.
Родители, которые работают, и это не значит, что они плохие родители, это значит, что они работают, и очень хорошо, что у всех есть работа. И вот дальше разговор, как организовывать жизнь ребенка в этой ситуации. Здесь много вариантов. Наверное, я бы поговорила о рисках в этой ситуации, потому что... Если ребенок предоставлен сам себе, скорее всего, ну, вообще ребенок это существо довольно ленивое, как и, впрочем, и взрослый. И если его поставить, то он сядет, если его посадить, то он ляжет. Если он положить, он дальше будет лежать. И вот это самоорганизация, когда ребенок сам с собой. Если ее никак не структурировать, то, скорее всего, ребенок рано или поздно займется тем, что вообще не требует никакого преодоления. И вот риски-то заключаются в том, что за 3 месяца ребенок может научиться не преодолевать себя.
Да, есть известная психологическая, в общем, психологическая закономерность. Привычка формируется за 21 день. А привычки могут быть как позитивные, так и, в общем, так довольно проблемные. То есть за 21 день, школьные каникулы – это несколько раз по 21 получается, можно вообще ко многому привыкнуть.
Или отвыкнуть.
Или отвыкнуть, или не привыкнуть. Вот самый простой пример. Благое пожелание у родителей, они, допустим, как-то считают, что ребенок у нас такой тюфячок, простите, да, вот как-то такой не развивается физически, а вот лето теперь, вставать можно чуть попозже, давай-ка, дружок или подружка наша, делай-ка зарядочку. Только сами мы не будем делать, ты нам будешь рассказывать, как ты ее делала. Это одна история. А вторая история, если, в общем, мы вместе начинаем ее делать, бегать или там что, прыгать или приседать, и тогда за 21 день формируется другая установка. Она, конечно, может не на всю жизнь, но она вообще такая добрая, цельная, потому что ребенок делает это осознанно, он понимает, что родитель, по крайней мере, один, вместе с ним это делает. Тоже касается, на самом деле, и интеллектуального времяпрепровождения. Вот мы говорили о чтении, но это и много чего касается.
Спасибо большое. Давайте мы подключим к нашему разговору наших уважаемых радиослушателей. Напомню номер нашего телефона прямого эфира. Кто не знает его, запишите. 325-6177. 325-6177. Звоните, включайтесь в наш сегодняшний разговор. А вот есть такие понятия, что для каких-то детей каникулы – это мост между прошлым учебным годом и будущим. Он как-то думает о нем, готовится. Тем более бывают ситуации, что семья переезжает, значит, возникает новая школа. А для других детей вот эти 3 месяца каникул – это пропасть. Они закончили школу, и не хотят они вспоминать и думать и про сентябрь, тем более. Я вопрос-то задал, но ответ подожду попозже, потому что у нас есть первый звонок. Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и мы слушаем вас. Алло.
Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Вот вы совершенно правильно сказали, что здесь вопрос все-таки совместных занятий с родителями. Но понимаете, ведь, конечно, понятно, что в ребенка надо вкладывать. Вот в свое время Наталья Петровна Кончаловская, когда ей сказали, какие у вас талантливые дети Никита и Андрон, вот Никита Михалков и прочие, она сказала, что в них столько вложено, что еще бы они были не талантливыми. То есть с ребенка надо с детства вкладывать. Вот мне кажется, это просто многим родителям лень, потому что это действительно большой труд. Но ведь тогда, когда ты можешь, ребенок еще будет тебя слушаться, ты его поведешь там в детский театр, в какой-то музей, там что-то в пределах его возможностей. Вот тогда это становится привычкой. Вот, но это, безусловно, задача родителей. Вот сделать это, скажем так, физиологической потребностью. Ходить в театр, ходить в музей, вот, ах, какой-то новый музей. Ой, вот какая-то там где-то новый музей открылся, там музей метро, музей бог знает чего, технический, литературный, какой угодно. Ой, как интересно, да, какой-то музей, может быть, будет и неинтересен. Но это все равно не станет привычкой, если родители не будут вкладывать. Конечно, все много работают, и хорошо, если есть там какие-то дяди, тети, бабушки, дедушки, которые могут куда-то сводить. Но вот здесь все-таки как бы родителям нужно осознать, что это труд, и это действительно их личного преодоления требуется. Но это тогда, когда ребенок еще тебя послушается, потому что ему деваться некуда, вот сделай, все-таки постарайся сделать потребностью хождение в театре, в музее, что-то познавать, познавать новое. То есть это все равно какая-то прививка, какое-то вложение. Вот я как меня водили в детстве в филармонию, там, вот это было, вот меня там стеснялось, была маленькая, все. Вот это стало потребностью. Там, в музее тоже. И вот так это как-то вот и начинает это прорастать в твоей жизни, пронизывает тебя. И вот взращивается потребность к познанию. Но это всегда труд, это всегда лень. Но ребенок это то, с чем не надо лениться. Это вложение в будущее. Потому что если он осознает, что лишних знаний не бывает, то это и для родителей должно быть потребностью. Конечно, не интернет. Не, я тоже
тут
не
есть,
думаю...
Тут есть, да. Спасибо огромное. У вас прекрасный монолог. Я хочу вот на одно отозваться очень точное, ну и чуть-чуть, может быть, отстроиться от этого. Вы сказали, что ребенок – это то, во что нужно вкладываться. Я бы развил все-таки чуть-чуть эту мысль. Вот мне кажется не совсем точным, когда мы говорим и по смыслу, что надо вкладываться в ребенка. На самом деле, вкладываться, если имеет смысл во что-то, то в отношения с ребенком. И эти ребенок вырастет. Ну, в общем, так всегда происходит, никто обратного не доказал. А отношения останутся, и от того, какими они заложились в детстве, было ли в них сотрудничество, была ли в них вот эта вот взаимность, была ли в них такая какая-то обоюдность на уровне «вот мне интересно, как взрослому, то, что тебе интересно, я стараюсь в это проникнуть», это останется, скорее всего, навсегда. Если же вот стремиться исключительно к тому, чтобы ребенок что-то делал, то, к сожалению, может возникнуть ситуация, когда он вырастет, он, ну, в общем, даст вам понять через какое-то время, что он эту модель не принимает, потому что она для него владовляющая. Все остальное, что вы говорили, это абсолютно блестяще, абсолютно точно. Спасибо огромное.
Да, мы знаем несколько историй, когда в детей вкладывались, но закончилось тем, что накопилась некоторая энергия абсолютно противоположная.
Отторжение, конфликта, да, избегание.
Избегание, да. Какой-либо интеллектуальной даже деятельности.
Дело в мире.
Дело в смысле, дело все-таки в этих отношениях. Угу. Вот иногда даже бывает, ты наблюдаешь за ситуациями, не знаю, мы бываем в музеях, в театрах, и ты видишь по таким нюансам, например, когда кто-то из взрослых с ребенком в музее, и большинство ремарок взрослого связаны с поведением ребенка. Ну, они не обязательно, вот не трогай это, не трогает, может, ребенок, смотри сюда, смотри, нет, постой, нет, послушай, и так далее, так далее, так далее. Есть другие истории, другие такие микросценарии, когда это всегда такая попытка все-таки пристроиться к интересу ребенка. И это вопросы, а что тебе здесь нравится? А мне это нравится здесь это, а тебе что? И это довольно серьезная разница. Это касается посещения любых мест, на самом деле. Будь то, я сейчас крамолу скажу, будь то даже, не знаю, какой-то фастфуд, где разговор о том, как оно здесь все устроено, родитель-то больше чуть-чуть знает, как оно здесь все устроено. Он может сделать для ребенка прекрасное открытие, интерес к этому.
Спасибо большое. Но все-таки мой вопрос так повис. Мост, да. Пропасть. В чем разница?
Есть разные стили учебной деятельности. Они связаны, конечно, с характером, с темпераментом, много с чем. И это нужно понимать. Это не вина ребенка, что вот для него пропасть за 3 месяца – это его особенность. Ему нужно помогать сделать так, чтобы это не стало ямой. Для кого-то это почти естественный мост. Ребенок так вот спокойно переходит от одного к другому. Как помогать тем, у кого это яма? Ну, подсказывать, может быть, и аккуратно вводить, пытаться вводить те темы, те аспекты содержания, которые будут на будущий год. Разумеется, не читать заранее учебники, которые там уже могут быть выданы или там куплены на следующий год, но как-то стремиться подвести ребенка к размышлению, пускай даже над несколькими вопросами, которые, возможно, возникнут там. И тогда он придет в новый учебный год, ну, и отдохнувшим, и все-таки настроенным не на то, что опять это снова, а на то, что вот он к этому готов психологически.
Да, вопрос еще такой. Вот иногда говорят, что вот каникулы начались, вот я ничего не буду делать абсолютно. Вот как вот правильно все-таки распределить это ничего не делание в течение 3 месяцев.
Слушайте, это важный вопрос. Ну, во-первых, это один из даосийских принципов «ничего не делания». И когда нам кажется, что в буддизме монахи ничего не делают, они, значит, совершают какие-то все равно мыслительные операции. Так вот, к вопросу о ничего не делании, это ситуация, как с домашними заданиями, которые мы обсуждаем в течение учебного года. Достаточно просто иногда открыть книжку, а потом что-то прочитать из нее, и потом еще раз к этому подойти, чтобы ребенок в какой-то момент самостоятельно взялся за перо и за ручку и начал выполнять какое-то задание. Вот ничего не делание – это обозначение каких-то целей, ориентиров на следующий год.
Спасибо большое. У нас есть звонок. Мы слушаем нашего очередного радиослушателя, который до нас дозвонился. Алло. Вы в эфире, представьтесь.
Николай Матвеевич, да. Добрый вечер.
Да.
И ваши сотрудники все.
Да.
Лидия Евгеньевна, я хочу сказать, что в нашей школе, 146-й, мы даем, как валеологи, указания, рекомендации родителям и ученикам, но это делается на уроке, а ученики потом рассказывают своим родителям, как надо вести себя летом. Ну, я уже говорила, что беречь свое здоровье от всяких там клещей и прочей нечисти, но как дальше себя вести? Во-первых, все то, что мы делаем, лечебную физкультуру и китайскую гимнастику в течение учебного года, чтобы они не спали до 12, чтобы они вставали каждый день утром. Начиналось у них всегда с гимнастики. Не забывали про лечебную физкультуру, особенно те дети, которые нуждаются в этом. Ведь очень многие дети, у них позвоночник, там какие-то есть тенденции к искривлению. Тогда я провожу у них лечебную физкультуру, чтобы они не забывали утром делать зарядку обязательно каждый летний день. Независимо от воскресенья там и чтобы не валялись долго в кровати. И не забывали о правильном питании, чтобы обязательно это было обед так обед, понимаете, не жевали в сухомятку, а то, знаете, как уйдут на какое-то там, я не знаю, озеро, и целый день валяются, загорают, обгорают, потом все в волдырях и портят желудок, чтобы обязательно где-то до часа примерно были на пляже, а потом уходили обедать. И уже вечером, когда не такое яркое солнце, а лето у нас очень такое свирепое, вроде теплое, это хорошо, конечно, и чтобы они потом вечером, ну, опять выходили там куда-то, и оставляли время обязательно для чтения, особенно вот эти с первого по четвертый эти малыши, с родителями, как рекомендуют сейчас, мне очень нравится у Белякова, в его субботнем извещении рекомендации читаем вместе с родителями. Вот это все, чтобы оставалось, тогда лето пройдет прекрасное, и дети оздоровятся, а против того, сократить каникулы, ни в коем случае, потому что они настолько устают, дети, и это доказано всеми книгами профессора Гудкина и других наших кафедры гигиены детей и подростков, о том, что дети очень за год устают, и сокращать каникулы ни в коем случае я не сторонница.
Чтобы... Спасибо большое, Лидия Евгеньевна. Давайте оставим время.
Вопрос про школьную усталость. Просто мы об этом много думаем и размышляем, от чего же все-таки дети устают и к чему же они так стремятся за время этих летних месяцев. Наверное, они устают от той эмоции, которая есть в школе. Как правило, эту эмоцию создают не только школьные учителя, но и родители, которые магнитятся такая на оценки, на результат, на твою эффективность, на ошибки, которые ты делаешь. И ребенок, находясь в некотором таком
иногда
напряжении,
на
страхе и тревоге, вот от этого устает ребенок. И если мы попробуем изменить все-таки, это к вопросу о сокращении школьных каникул, если мы попробуем все-таки изменить структуру года, которая есть внутри, вместе с изменением деятельности и изменением оценки этой деятельности, возможно, у нас и сократится эта школьная усталость, которая компенсируется потом тремя месяцами ничего не делали, как вы сказали, Николай Николаевич.
Спасибо большое. Я хочу вспомнить свои детские годы, свои школьные годы. Я несколько лет подряд ездил в пионерские лагеря.
Угу. Я тоже.
А вот сегодня, я не очень в курсе, сегодня есть чем заменить старые старый добрый пионерский лагерь.
Ну, сейчас... Пионерского нет.
Пионерского.
Ну, может быть, там есть где-то в недрах пионерской организации, которую кто-то пытается возродить.
Лагеря труда и отдыха.
Но вообще, конечно, он называется сегодня детский лагерь отдыха, оздоровительный лагерь.
Спортивных много лагерей, да?
Да, многие из них находятся на тех же местах, они там обновлены. Вот по, я знаю, по Ленинградской области, я одно время даже работал в комитете по образованию, знаю, что количество вот того, что мы когда-то называли пионерскими лагерями, на самом деле не уменьшилось. Да, появились какие-то новые, там какие-то из них стали там на полукоммерческой основе, еще на какой-то, но потому что потребность у родителей есть в том, чтобы в безопасное, интересное, такое смысловое место дать ребенку возможность поехать, где его будут, да, регулярно кормить, ну и все прочее.
Особенно у работающих родителей.
Конечно, конечно, именно на это и есть запрос. Хотя, надо сказать, что, ну вот, и в моем детстве тоже, в моем классе, наверное, ну, едва ли можно было найти кого-то, кто никогда не был в пионерском лагере. Хотя бы один раз кто-то да был, хотя обязательным это не было. Более того, иногда нужно было путевку. Я за то, чтобы родители... Ну, так скажем, я призывать, наверное, не могу. Я бы советовал внимательно посмотреть и не бояться вот самой этой возможности. Разумеется, сегодня, когда есть много информации, можно и посмотреть, да иногда можно, в общем, и на машине прокатиться до этого лагеря и как-то там глянуть, если это в области находится, и дальше принять решение. Но опыт этот хороший.
Спасибо большое. Наше время подходит к концу. Один очень вопрос важный, мне кажется, нужно обсудить. Анастасия Анатольевна, а вот старшеклассники на каникулах, некоторые ребята пытаются заработать. Вот за или против вы того, чтобы старшеклассники искали какую-то работу и зарабатывали деньги на свои подростковые нужды?
Вы знаете, я из тех, кто за.
Да.
Из тех взрослых, кто за то, чтобы...
Мы за любые законы.
Смотря
за
любые какая закон... работа, наверное.
Понимаете, как? Вот меня сейчас удивило. Сейчас идет чемпионат мира по футболу, да. Мы живем в Петербурге. Так вот, да. Меня удивило несколько раз, когда я смотрю, по городу идут однозначно такая микрогруппа, и с ними, ну, в общем, почти подросток. Вот уже видно, что это человек, которому лет 16, от силы 17, идет, разговаривает. В одном случае это был испанский язык, а в другом случае это был французский язык, то есть не типичный, не английский язык. Uh-huh. И это было... Я так прошла и, в общем, так с гордостью подумала, ну надо же, ребята, где-то на каком-то сайте, который организует микрогруппы экскурсионные, сейчас таких сайтов довольно много, они нашли этих клиентов, и они с этими клиентами... Ну и было видно, что они вот вкладываются, разговаривают, рассказывают в центре города.
Это их обогащает.
Безусловно,
так,
это практика.
Ребенок, который имеет опыт вот трудовой деятельности, я сейчас не за подневольный, не о подневольном детском труде, запрещенном конвенцией говорю, я говорю все-таки о разрешенных использованиях какого-то рабочего времени подростков. Он очень много чему учится, узнавая про себя. Он очень много чего понимает про других, разумеется, роль родителей в данном случае быть таким, ну, что ли, гарантом того, что ребенок все-таки найдет себе работу не абы какую, а достаточно гарантированную, там, ну, естественно, безопасную, и вот не абы что, просто придет, скажет, пап, мама, я начал зарабатывать деньги, где не скажу. Здесь, конечно, какая-то тревога, наверное, возникнет. Но я тоже за осмысленное времяпрепровождение, если есть такая возможность, это здорово.
Очень здорово, если родители берут к себе на практику хотя бы на 2-3 недели, чтобы ребенок мог понять, как устроен любой бизнес.
В довольно благополучных странах, ну, это принято на самом деле, и существует даже корреляция, вот высокий уровень среднего класса, ну, могут много себе позволить, а дети работают, подрабатывают летом.
Ну, вот звучала музыка, значит, осталось всего 3 минутки до конца нашего разговора. И по нашей традиции давайте подведем итог, краткий итог каждого из вас. Вот сегодня обсуждаемые сегодня темы.
Ну, у нас сегодня тема, как провести летние каникулы с пользой и удовольствием. Значит, итог один с пользой и удовольствием. Единственное, я бы, наверное, рекомендовала любой семье, да и своей собственной тоже, это такое структурирование, время для дела, время, в котором ребенок может все-таки еще что-то узнать, познать, и обязательно время для ничего не делания, потому что это время для переосмысления, для понимания того, что с тобой происходило. И ничего страшного, если ребенок просто сидит и раскрашивает картинки.
Я скажу коротко, еще раз, наверное, повторю эту мысль. Летние каникулы – прекрасное время для построения и настройки отношений. Потому что они минимизированы по стрессу, ну, то есть нет там успеваемости, нет вчерашних...
Оценок.
Да, оценок. Есть что-то такое более легкое, в принципе, приносящее удовольствие. И вот за это время имеет смысл задуматься о том, какие отношения у нас в семье, и их настроить в комфортных условиях. Думайте об этом.
Ну, наверное, общение. Больше времени для общения. Если
конечно.
Зимой, весной, осенью, допустим, ребенок там полдня в школе, родители на работе, а летом все-таки возникает больше времени для какого-то взаимного общения.
И познания друг друга.
И познания друг друга, что тоже очень важно, между прочим, и интересов. Ходить вместе, наверное, можно действительно и в театры, и на выставки, и на концерты, и в какие-то поездки вместе отправляться. Ну, давайте мы на этом подведем итог нашего сегодняшнего разговора. Напомню, что его участниками были Анастасия Анатольевна Асбель, кандидат психологических наук, доцент кафедры непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, и Леонид Сергеевич Илюшин, доктор педагогических наук, профессор кафедры непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Вел программу журналист Николай Кавин. А в студии работали, в аппаратной работали звукорежиссер Валерия Измайлова и радиоинженер Сергей Корешков. Дорогие друзья, закончилась наша программа, наш спецсовет, но мы не прощаемся с вами, а приглашаем в нашу литературную гостиную. 17 июня исполнилось 115 лет со дня рождения поэта Михаила Аркадьевича Светлова. Это повод вспомнить и поговорить о нем. У микрофона постоянный автор и ведущий нашей литературной гостиной доктор филологических наук, профессор Владимир Михайлович Акимов.
Литературная гостиная.
Мы еще ни разу не говорили о Михаиле Аркадьевиче Светлове. Он родился в 1903 году на Украине, в городе Екатеринославе, который сейчас называется уже Днепропетровск. Настоящее фамилия его Шейнскман. Вот несколько слов из его автобиографии. Она написана в конце 1958 года, то есть в последний год его жизни. «Начало. Моя культурная жизнь, — иронически пишет она, — началась с того дня, когда мой отец приволок в дом огромный мешок с разрозненными томами сочинений наших классиков. Все это добро вместе с мешком стоило рубль 60 копеек. Отец вовсе не собирался создавать публичную библиотеку. Дело в том, что моя мать славилась на весь Екатеринослав производством жареных семечек. Книги предназначались на кульки. Я добился условия, книги пойдут на кульки только тогда, когда я их прочту. И тогда я узнал, что Пушкин и Лермонтов погибли на дуэли». И так далее. Вот такой Светлов был. Вот это чувство трагизма и юмора у него очень часто соединяется. Это характерный очень стилевой ключ к тому, что он умел делать. И пишет дальше. «Тотчас же по прочтении всех книг я засел за собственный роман. Он был написан в 2 часа. Когда я его читал, моя сестра смотрела на меня с восхищением. Приятно, когда в родной семье обнаруживается гений». Вот это чувство, повторяю, очень характерно для его творчества. И драма, и трагизм, и в то же время способность воспринимать это сильной душой, а не отчаиваться, либо проклятие посылать. Поколение Светлова рано вошло в жизнь, в напряженный поток истории. Войны, одна, в 1914 году, а там революция, 17-й год, гражданская война, еще 3 года. И одновременно рвется у него на свободу поэтическое слово. Ему было 14 лет, когда в газете «Голос солдата» в 17-м году было напечатано его первое стихотворение. 16 лет Светлов комсомолец, участвует в издании журнала «Юный пролетарий», знакомится с Михаилом Голодным и Александром Ясным. Были хорошие псевдонимы тогда у молодежи. Михаил Светлов, Артем Веселый, Александр Ясный. Да, это поколение было востребовано сразу же, вброшено в буйный поток жизни. В 20-м году 17-летний Светлов, как вы думаете, кто? Делегат первого съезда пролетарских писателей в Москве. Он окунулся душой в гражданскую войну. Служил в полку, который назывался «Красный территориальный пехотный полк». Затем переехал в Харьков. В 22-м году, ему 19 лет, вышла первая книга его стихов «Рельсы». Вот его позднейшие воспоминания. Очень смешное и трогательное впечатление она сейчас производит. Снова Москва. Учились тогда люди его слоя где хотели. Точнее, куда их определит ход жизни. РАПФАК, литературный факультет Московского университета. Это все у Светлова было. Потом ВЛХИ, Высший литературно-художественный институт имени Брюсова. Там он познакомился с Эдуардом Багрицким и с Маяковским. Это начало 20-х годов. Маяковскому понравилось стихотворение Светлова «Гренада». Вы знаете, я скажу, и правда, это сильное, яркое стихотворение. И вот тогда Маяковский приглашает Светлова на свой вечер в Политехнический институт. Он там довольно часто устраивал свои вечера. Вот там, при Светлове, Маяковский читал его «Гренаду». «Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Ах, песенку эту до ныне хранит трава молодая, степной малахит. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья, Гренада, Гренада, Гренада моя». Но на войне стреляют. И вот последние строки. «Да, в дальнюю область, в заоблачный плес ушел мой приятель и песню унес. С тех пор не слыхалы родные края, Гренада, Гренада, Гренада моя. Отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до конца. Лишь по небу тихо сползла погодя на бархат заката слезинка дождя». А что, здорово написано, а? «Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, о песне тужить. Не надо, не надо, не надо, друзья. Гренада, Гренада, Гренада моя». Вот такой был он в начале своего творчества. Ведь было-то ему в это время 18, 19, 20 лет всего-навсего. Вот, казалось бы, открытая дорога к славе. В бурные и упорные советские годы. Ведь идет индустриализация, коллективизация. Волной несет. Но Светлов не был безвольно захвачен этой волной. Он написал пьесу «Даровитый человек». И пьеса называлась «Глубокая провинция». Он свое сказал о том, что видел. И там, в этой пьесе, несчастная жизнь подневольных колхозников. А ему 27 лет в это время. Пьесу грубо одернули. Где? В газете «Правда». Вот через какие испытания проходит он. Это запомнилось. Конечно, внушали не тот путь, который давала свободу правде самой жизни. Была другая правда, спущенная сверху. Ну а дальше конец 30-х годов и самое начало 20-х. Война новая. Вот тут, пожалуй, была возможность возвращения к правде жизни, к правде судьбы народа и человека. Напомним, кстати, Светлов в первые месяцы войны был в блокадном Ленинграде. Оттуда он перешел на Северо-Западный фронт в армейскую газету. И вот к этому времени он мог писать то, что видел, что пережил, что давало выход его все более напряженной душе и мысли. Тут можно многое назвать у него в стихах. «28». И это Лиза Чайкина, это «Итальянец». Вот это очень, по-моему, глубокое, серьезное стихотворение, страстно написанное. Кто такой этот итальянец? Это солдат, пришедший вместе с немецкими оккупантами. «Молодой уроженец Неаполя, что оставил в России ты Наполе? Почему ты не мог быть счастливым над родным, знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, так мечтал о вулкане далеком. Но ведь я не пришел с пистолетом отнимать итальянское лето. Но ведь пули мои не свистели над священной землей Рафаэля. Здесь я выстрелил, здесь, где родился, где собой друзьями гордился, где былины о наших народах никогда не звучат в переводах. Нет, тебя привезли в эшелоне для захвата далеких колоний, чтобы крест из ларца, из фамильного, вырастал до размеров могильного. Я не дам свою родину вывести за простор чужеземных морей. Я стреляю, и нет справедливости, справедливой пули моей. Никогда ты здесь не жил и не был, но разбросано в снежных полях итальянское синее небо, застекленное в мертвых глазах». Великолепное, трагическое стихотворение. Здесь и сострадание, и жалость, и выражение глубокого, трагического урока истории, которое должно быть пережито. Нельзя чужой землей владеть. Ты становишься жертвой этого своего жестокого подчинения насилию. Недопустимо. Разрушительный захват чужого. Ведь у каждого народа есть свое, вечное, творимое его душой. И судьба самого Михаила Светлова тем еще привлекает, что он переживает в ней, не говоря уже об этом так открыто, драмы нашей нелегкой истории. Вот еще стихотворение последних лет его жизни. «Никому, не причиняя зла, жил и жил я в середине века, и ко мне доверчивость пришла, первая подруга человека. Сколько натерпелся я потерь, сколько намолчались мои губы. Вот и горе постучалось в дверь. Я его как можно приголубил. Где-то рядом мой последний час. За стеной стучит он каблуками. Я исчезну, обнимая вас холодеющими руками. В вечность поплывет мое лицо, ни на что, ни на кого не глядя. И ребенок выйдет на крыльцо, улыбнется. «До свидания, дядя!» Это последние годы его жизни, 1962 год. И за этим встает не политическая полемика, не разоблачение, осуждение. Это драма нашей нелегкой истории, особенно в тяжелом для России 20 веке. Это духовное требование, обращенное к себе самому и ко всем нам. Нельзя молчать, нельзя отводить глаза. Не в этом ли отведении глаз главная вина и причина горя нашего, общей судьбы и каждой личной судьбы? А еще раньше, в 1957 году, в стихотворении «Горизонт», Светлов писал о том, что мы, каждый, отвечаем за происходящее, творим свой насущный и грядущие миры. Мы, мои товарищи и я, открываем новые края. С горечью я чувствую теперь, сколько было на пути потерь. Горизонт мой, я ищу твой след, я ловлю обманчивый изгиб. Может быть, тебя и вовсе нет, может быть, ты на войне погиб. И пускай поднялись обелиски над людьми, погибшими в пути, все далекое ты сделал близким, чтобы опять к далекому идти. Ну, что сказать в заключение. Михаил Светлов, из того, что немногого, что мы прочитали, Светлов – наш современник, наша прозревающая, открывающая спасительную истину, духовная работа. Остается каждому из нас, кто принял участие своим вниманием в нашем разговоре о Михаиле Светлове, самому теперь открыть его книги. Ну и в заключение упомяну, что Михаил Светлов, которому многое так нелегко доставалось в жизни, в 1967 году посмертно был удостоен Ленинской премии в литературе.
Владимир Михайлович, мне кажется, Михаил Николаевич очень бережно относился к слову, говоря, что краткость – сестра таланта. У него нет больших пространных произведений, тексты его стихотворения очень сжаты, очень напряженно, очень концентрированы.
Это мы видели под тем немногим примером, который я привел, совершенно верно. Всякий раз это не легкое такое шевеление словами или игра словами вокруг какого-то простого и доступного привлекательного сюжета. Нет, это всякий раз возвращение к тому, что душа моя пережила в этот момент. И итальянец его знаменитый, и Гренада, и многое другое. История наша, история 20 века, может быть, в особенности, была такой историей, с которой нельзя шутки шутить, которая требует от нас очень глубокого и личного ответственного отношения к происходящему. Вот Михаил Светлов, и мы немало строк сегодня его припомнили, в этом отношении наш современник. Хотя его нет уже полвека с нами.
Владимир Михайлович, еще один момент. Вот вы упомянули его одну из ранних пьес, а мне доводилось ставить спектакль по пьесе Михаила Светлова «К одному юбилею Дню Победы» «Бранденбургские ворота». И вот, что примечательно, жанр драматургии в литературе отличается тем, что автор как бы лишен авторского текста. Он только через слово, через диалог может передать и состояние героев, и те события, которые происходят с ними, и отношения между ними. Не всякий даже большой писатель может написать достойную пьесу. У Михаила Михайловича достаточно много пьес, и он в пьесах такой же большой литератор, как и в поэзии.
Вы знаете, к сожалению, наш разговор сегодня почти не коснулся его драматургической судьбы. Я упомянул только об одной ранее его пьесе, но судя по тому, что в нем заложено как в творце, что он считает необходимым для мира познания и мира выражения, драматургия тоже имеет большое значение в нашей литературе, в нашем духовном опыте. И здесь тоже низкий поклон ему. Он останется в нашей литературе, в нашей культуре большой, еще на многие годы.
Литературная гостиная.
Это были размышления автора, ведущего нашей литературной гостиной, доктора филологических наук, профессора Владимира Михайловича Акимова о жизни и творчестве Михаила Аркадьевича Светлова. 17 июня исполнилось 115 лет со дня его рождения. вел программу «Ветер в окно» журналист «Радио России» Санкт-Петербург Николай Кавин. В аппаратной работали звукорежиссер Валерия Измайлова и радиоинженер Сергей Корешков. Всего доброго, друзья. До новых встреч.